Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 13:13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Кто регулярно ходит на все наши богослужения, знает, что богослужения заканчиваются именно этими словами. Там есть одно ключевое слово – общение. И любовь Бога Отца, да, и благодать Иисуса Христа, оно имеет место быть только, если мы имеем общение с Ним. Общение с Ним мы можем иметь только после того, как мы воссоединились с Ним через Иисуса Христа в Духе Святом. Само понятие, сам процесс является, безусловно, таинством. Таинством общения является не только основополагающим фундаментом практической жизни христианина, прежде всего с Богом, общение, но и общение с братьями и сестрами, их сообществом на этой земле, которая называется по-гречески «экклесия». Мы называем ее поместной церковью. Без этого общения нет ни веры, ни христианства, ни сообщества детей Божьих. Первое послание к Коринфянам в самом начале, в первой главе, Господь Бог через апостола Павла говорит нам о том, что мы призваны в это общение. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Сложилась странная ситуация. Ее можно назвать и парадоксальной. Но ее скорее можно назвать несоответствующей тому, о чем говорит апостол Павел в 1.9 первого послания к Коринфянам. Вы призваны в общение. Сейчас не буду вдаваться в анализ древнегреческого текста. Словом «общение» в Новом Завете переводится в греческом языке, это разные слова, но 4 раза как минимум в разных аспектах преподносится это нам. Но общение без личного присутствия, говорит нам Библия, особенно Новый Завет, это не общение. А сейчас весь мир, в том числе и наша страна, находится в состоянии так называемого удаленного доступа или удаленного общения. Само слово «сочетание», оно неприемлемо, и оно я бы даже сказал, еретическое. Удаленного общения не бывает. Это отдельная тема. Кто хочет более глубже прочитать на эту тему, я написал статью в нашем журнале «Христианское слово», ИКТ, то есть информационно-коммуникационные технологии и христианское общение. Сегодня никуда не надо ездить, да? Достаточно нажать кнопочку того же скайпа, а сейчас все это на айфонах, смартфонах есть. И весь наш мир, о котором Бог говорит, что даю вам жизнь и жизнь с избытком, она уместится на маленькой площади айфона или смартфона, 8 на 8, 6 на 16, это уже не важно. Люди могут не ходить на работу, но работать. Люди могут говорить и слушать друг друга, беседовать, но не иметь беседы. Люди могут получать информацию, находясь весьма далеко от источника этой информации. Даже довели до полного абсурда такое понятие, как образование во всех его формах, в школе, в вузе, там, в колледже. На дистанционке, запомните это и поймите это, на дистанционке нет и не может быть никакого образования. Я уже не говорю о трудах там, Аристотеля, Платона. Должно быть личное общение преподавателя, ученика и студента. Ну ладно, перестали читать книги. А никто не объясняет, что отсутствие чтения книги и получение только информационной информации лишает погружения в эту информацию. Не читая книг, невозможно получить никакого образования. Это факт, доказанный всеми социологами, психологами и так далее, и так далее. Нет прямого общения, нет цели общения. Я хочу привести несколько примеров. Я понимаю, сейчас в этой короткой проповеди трудно объяснить все то, что лежит за тем, к чему люди немного веков шли и к каким выводам они пришли. Но сегодня все же, вы знаете, да, такое популярное слово «фейк», пустышка, ошибка, несоответствие. Все перешло в сферу и в сегмент закамуфлированного обмана, подмены ценностей на суррогат, попытка воздействия на сознание людей – посредством извращения и подмены истины ложью. И все знаете, когда началось? Когда придумали такое дьявольское изобретение, как фастфуд. Я понимаю, молодежь, вы можете меня побить камнями из-за фастфуда, да? Потому что 90% вас кормится там. Но это не еда, вы поймите. Это не еда, это не едят. Меня иногда студенты спрашивают, а вы что, совсем не ходите ни в Макдональдс, ни в вот эти вот Бюргер Кинги и так далее, и так далее. Я им отвечаю очень просто. Правда, они понимают, конечно, до жирафа, знаете, долго доходит. Я говорю, вы знаете, я человек верующий, а это тягчайший грех самоубийства. Потому и не хожу. А, там через минуту, две, три, до них доходит, что я хотел до них довести. Но ведь это обман, это не еда. То же самое обман, когда пытаются сказать, что общение может быть в удаленке. В удаленке не может быть общения. И я всегда задаю вопрос и вам, и себе, и всем остальным. Можно ли слушать в удаленке концерт симфонического оркестра и иметь общение с композитором, с исполнителями, с дирижерами? Любой музыкант вам скажет, что нет, надо там быть, в зале. А сейчас знаете, что по всему миру практикуется? Музыканты играют, симфонический оркестр, а в зале пусто, в зале никого нет. А это транслируется, это суррогат, это тот же фастфуд, только у культурного масштаба или культурной сферы. То же самое можно сказать, можно ли слушать оперу или смотреть балет, да, находясь вне этого театра. Вы знаете, объекты культуры, это совсем не случайно называют храмами. Театры, оперы, балета, драматические театры, это уже не важно. Это храмы, там тоже идет процесс общения. Если зрителей нет в зале, ради кого играют эти актеры? Для удаленки? Для людей, которых они не видят? Нет обратной связи актеров, режиссера с тем, для кого это они делают. Значит, нет общения. И с таким же успехом можно сказать, что можно ли научиться играть на музыкальных инструментах в удаленке? Да? Можно, конечно, вот говорят, можно. Ничего вы не научитесь, кроме суррогата на трех струнках. Значит, на трех аккордах там бренчать что-то. Для этого серьезно надо учиться. Тогда по-другому поставлю вопрос. А можно ли общаться с природой, слыша шум леса, пение птиц? Нельзя, надо пойти в лес и общаться с лесом. И таких вопросов, примеров можно привести десятки и сотни. Но ведь это же навязано людям. Это навязано людям. И они, как по латыни, да, воленс ноленс, волей-неволей, они вынуждены это делать, сами не понимая того, что с этого момента начало саморазрушение общества изнутри. Говорят, ну что, ведь вышло же решение там наверху. И что? А если скажут всем нам пойти и суицидом заняться, самоубийством, мы что, тоже это будем делать? Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо всякое общение праведности с беззаконием. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света и тьмы? 2 Коринфянам 6:14. Вы, наверное, догадываетесь, да, к чему постепенно я подвожу всех нас? Что сегодня по всему миру это так. Идет богослужение, праведники с кафедры говорят, хористы в хорах поют, а в зале никого нет. И это идет в трансляции онлайн. Это что, богослужение? Первый бросьте меня в камень, который скажет, что это богослужение. Какое служение и при чем здесь Бог? Если мы скажем «да», что это действительно так, тогда можно сказать, а что, а зачем жениться, зачем иметь семью? Давайте мы будем иметь семью в удаленке, да? Давайте мы будем жить в семье в удаленке, воспитывать детей в удаленке. Вот здорово, а, в кавычках. Даю определение общения. Общение вообще имеет на стыке трех наук. Это теология богословия, социология и психология. Общение – это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, межличностное общение и группами, межгрупповое общение, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса – коммуникацию, интеракцию и социальную перцепцию. Это я не ругаюсь, это такие научные слова. То есть должно быть живое общение. Несмотря на очевидность отсутствия во всех формах удаленки признаков общения, немалое количество людей, в том числе среди верующих, вы знаете, даже одобряют вот такой чисто информационный обмен, никакого отношения к духовному общению не имеющий. А знаете почему? Не надо ходить. Как те школьники, знаете, ура, каникулы. Не надо ходить в школу. Люди, у вас не появляется страха, нет? Начало мудрости – страх Господень. А знаете страх какой? В чем этот страх? Страх по Библии. Жена да убоится мужа. Начало мудрости – страх. Основа веры – страх. Это страх потерять того, кого мы любим. И тогда встанет вопрос – вы любите Бога, мы любим Бога, что мы так можем пренебрежительно, недостойно и неуважительно относиться к нашему Богу, который не видим, но который должен быть внутри нас. Вопрос намного сложен и намного более опасен, чем кажется на первый взгляд. Если мы говорим об общении духовном, прежде всего, общение рожденного свыше человека через Иисуса Христа в Духе Святом с Богом. Что может быть помехой между Богом и человеком? Вы знаете, что это грех. Там, где грех, там нет Бога. Во всех формах и категориях его проявления, этого греха. Очевидно, физически и физиологически мы разные, да, мы разные. Я маленький, кто-то выше меня, кто-то тяжелее меня, кто-то легче меня. Это очевидные вещи. Но мы в этой индивидуальной разности между нами находимся в этом единении. В нахождении процесса общения мы становимся кем? Вот именно в экклезии, именно в церкви. Мы нуждаемся друг в друге, потому что мы здесь, в этом процессе общения, взаимодополняем друг друга и взаимообогащаем друг друга. Вы понимаете сам процесс? Взаимодополняем друг друга и взаимообогащаем друг друга. И основанием этого общения, единения друг с другом является Бог, который внутри нас. Помните все фразу, да? Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 15-16 глава, он говорит: «Кто во мне? И в ком я?» Это своего рода, в физике и в химии называется диффузия, проникновение молекул одного вещества между молекулами другого вещества. Мы должны быть в этом процессе взаимопроникновения. В ком? В Боге. Потому что Бог – абсолют истины через Иисуса Христа в Духе Святом. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу, вы знаете, да, эту фразу, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это Филиппийцам 4:12-13. А что в этом единении является цементом, если мы отдельно взятые кирпичики этой стены, этого здания, этого храма? Безусловно, любовь. Потому что Бог сам есть любовь. Потому что Христос сказал, потому узнают, что вы ученики мои, что вы будете любить друг друга, как и я возлюбил вас. Каждый день, каждое мгновение нашей жизни мы должны с вами читать 13 главу 1 послания к Коринфянам. Догадываетесь, почему? В этой 13 главе 1 послания к Коринфянам даны 16 признаков любви. Что может, что делает любовь, чего не делает. И вот в этом коллективном общении в экклесии, в церкви, вот эти 16 признаков, они проявляются, должны проявляться. Матфея 18:20 Христос говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Так говорит Христос, что мы, когда находимся в этом общении друг с другом, мы настроены на одну волну. Это понимание великой истины, что Бог внутри нас. И этот Бог – единый Бог. На слове «единый» мы всегда делаем акцент. Почему? Марка 12 глава, 29 стих, Ефесянам 4:5, да? Везде говорится об одном. Един Бог, едина вера, едина баптистос, крещение, погружение в этого Бога, а значит погружение друг в друга в этом общении. Это процесс духовной настройки. Вот как в хорах репетируют, да? Надо слышать не только, что ты поешь, но и что поет твой сосед справа, слева, сзади, спереди. Это тренинг наш с вами. Иначе зачем нужна была бы церковь? Бог сказал, вот Христос, приняли Его, воссоединились со Мной, все, иди гуляй. В любом месте и в любое время ты можешь общаться со Мной. Но это... личное общение человека с Богом. А фундаментальное духовное строительство здесь, в церкви, в экклесии. Мы не можем друг без друга. Вот это взаимодополнение и взаимообогащение – это наша с вами жизнь духовная. Ради этого Бог создал поместную церковь. Обратите внимание, в день Пятидесятницы, после воскресения Христа, что написано? Собрались в одном месте, собрались в единомыслии, собрались в единодушии, чтобы общаться с Богом. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривается приближение дня оного. А день оно, он уже вот здесь, вы знаете, здесь, на земле. Это не один день, это довольно длительный промежуток времени. Это же, тот же апокалипсис и то же пришествие Иисуса Христа. Меня поразило совершенно. Вот брат тут молился, когда перед выходом сюда, он сказал, благодарю Господа Бога за этот ковид. Я согласен, я поднимаю руку за. У Бога ничего случайного не бывает, потому что благодаря этому ковиду сразу зерна от плевел отделились. Мы дошли до полного абсурда, когда на этой же утоленке, я не буду называть имен, да, очевидно, что нам говорят, да вот мы здесь молимся над хлебом, да, а вы там у себя дома, все, можете принимать вечерю Господню. Что, совсем ума лишились? Может, тогда на дистанционке мы будем и крещение проводить, а? И венчание проводить? Вы понимаете, до какого абсурда можно дойти? Вольтер говорил, человеческий ум имеет границы какие-то. Человеческая глупость безгранична. Мы до этой безграничной человеческой глупости дошли? Мы уже упоминали сегодня об этом. Есть индивидуальное общение, есть коллективное общение, а еще есть третья же сторона. Вот о чем я упомянул только что. Это участие в заповеди Господней, участие в вечере Господней. Как можно ее совершать в удаленке? Я не понимаю. Если кто-то понимает, объясните после окончания служения. Братья и сестры, все не так просто. Но все достаточно опасно. Начался процесс саморазрушения общества. Слово Божье однозначно говорит, что участие детей Божиих в коллективном общении церкви, богослужении и участие в принятии заповеди Господней, его вечери, возможно только при личном участии. Вы посмотрите, это место все наизусть знают, я предполагаю, что 11 глава 1 послания к Коринфянам, да? Он говорит, я от самого Господа получил и то, что вам передал. Христос сидел лицом к лицу со своими учениками. Он не сидел за компьютером в скайпе. Лицом к лицу. Но теперь у нас есть возможность иметь Христа внутри себя. Всякое отклонение от коллективного общения вечери Господней способствует ослаблению духовного уровня веры церкви, духовного уровня экклесии, сообщества детей Божиих. При этом самое главное разрушение, прямо или косвенно, института коллективного общения с Богом порождает своего рода духовное отчуждение и разъединение паствы, что является прямым деянием врага души человеческой. Все помнят 22 главу Луки. Помните, что сказал Христос Петру? И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана простил, чтоб сеять вас, как пшеницу, разделяя властвуй. Вот она, цель какая. В церкви, как написано, да, если церковь настоящая, если в ней живут и имеют общение, рожденные свыше дети Божии, тогда формула имеет прямое отношение к нам. Ее никогда не одолеют врата ада. А поодиночке, пожалуйста. И Христос об этом сказал в Гефсиманском саду, да? Дух силен, но плоть немощна. Но при этом-то мы разве не понимаем? Апостол Павел в послании к Коринфянам трижды поднимает один и тот же вопрос. Да? Неужели вы не знаете, говорит он, что тела ваша суть – храм. Храм для Духа Святого, храм для Духа Божьего. И там же чуть дальше, в первом послании к Коринфянам, 10 главе, он говорит, не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской. Неужели вы, мы, решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Ну, знаете, радикально поставлен вопрос. За 2000 лет до того, как ковид начался. Если не понимать происходящее вокруг нас процессов, прежде всего с духовных позиций, прежде всего с позиций паствы, церкви, спасения душ, то весьма легко упустить тот самый критический момент. Точки невозврата. Вы понимаете, да? У пилотов есть такое, точка невозврата. Когда горючее, он доходит до определенного места, либо он должен вернуться, у него еще хватит горючего, либо он улетит чуть дальше, и уже назад он вернуться не сможет. Когда начнутся фундаментальные разрушительные процессы апокалипсиса в наших внутренних духовных храмах, что неизбежно приведет все человечество к саморазрушению всего гуманитарного сообщества на Земле. Вы понимаете, весь мир смотрит на нас, на Церковь Божию, на Церковь Иисуса Христа. С надеждой смотрит в лице вот поместной церкви, как оно себя ведет, как оно реагирует на современные вызовы мира, как реагирует на разрушение социальных, экономических, политических и других основ нашего бытия. Где-то в глубине души надеясь, что возможно, возможно, именно церковь сможет противостоять и противопоставить этим разрушительным процессам и негативным проявлениям духовные барьеры. Если не мы, то кто? И пока не начался там внутри разрушительный процесс, да, мы должны каким-то образом воздействовать на процесс, который вокруг нас. Именно об этом говорит апостол Павел своему, как он его называет, духовному сыну, духовному чаду Тимофею. Вникай в себя и в учение сие. Занимайся сим постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. Дорогие братья и сестры, я не вышел сюда для того, чтобы настроить вас на негативную волну. Я вышел сюда, чтобы сказать вам о реальностях, которые вокруг нас. Реальностях, которые угрожают нам. И реальностях, которые могут разрушить нас. Все биологические существа на Земле, они в той или иной степени, они должны быть социализированными, да? Ищут себе подобных. Но на вершине этой социализации стоит человек. Потому что человек без общения жить не может. Я имею в виду особенно homo spiritus, да, человека духовного. Есть такая итальянская песня, я решил все-таки упомянуть ее. Она очень грустная, очень трагическая песня. Называется «Blue Canary». Это «Голубой кенар». Может, кто-то слышал? Наверное, слышал. В ней поется о некоем голубом кеннере, да, который поет, вызывая свою подругу. Дам небольшое пояснение из орнитологии. Птицы поют не для нас. Птицы поют для общения друг с другом. Главным образом он поет для нее. Кеннер поет для канарейки. Они, птицы, наиболее социализированные в этом отношении существа. А если нет второй половины, тогда кеннер поет грустную песню, как в этой песне. И песня заканчивается словами. Несчастный голубой кеннер, а для кого же ты поешь? Ты поешь пик-пик-пик-пик, да? Но все это уносит ветер. Ты поешь пик-пик-пик-пик, но все это возвращается только эхом, потому что ее нет рядом. Братья и сестры, дорогие мои, Потому узнают, говорит Христос, что вы ученики мои, если будете любить друг друга, как и Он возлюбил нас. Иначе мы превратимся в этого голубого тенора. Поем, и уносит ветер. Кому нужно такое пение? Никому. Мы должны общаться друг с другом. Мы должны взаимообогащать и взаимопроникать друг в друга. Мы нуждаемся в этом. Мир смотрит на нас. Еще раз повторяю. Как мы общаемся с Богом и как мы общаемся друг с другом. Не в виртуальном общении, а в реальном общении. Это не мнимое общение, а общение живое, зримое. Надо сохранить веру. Надо спасти наши души. Надо спасти наше сообщество. А для этого мы должны твердо стоять на стороне Бога. И только на Его стороне, и ни на чьей другой стороне на этой земле, пока мы живы. Не поддаваться никаким соблазнам разделения. Ослабление наших отношений с Богом через Иисуса Христа в Духе Святом. А это всецело зависит от каждого из нас, в том числе и меня. Нашего церковного сообщества, от каждого в отдельности и от всех вместе. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками трапезы Господней и трапезы бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Него? Помоги нам, Бог, и благослови нас, Бог, чтоб сегодняшний день хоть немножко побудил бы нас взглянуть на себя внутрь и взглянуть вокруг себя. Благослови нас, Бог, чтобы, идя этим земным путем, мы его шли все вместе с Богом внутри нас и друг с другом внутри каждого из нас. И это является основанием и нашего спасения, и это является основанием того, что люди будут видеть не нас, а будут видеть Бога внутри нас, с которым мы имеем реальное общение. Аминь.